Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. В 1917 году в рассказах современников, свидетелей, участников. Большая часть воспоминаний людей, заставших эпохальные исторические события 1917 года, давно напечатаны и трудно соревноваться с широко известными показаниями. Но с помощью радио мы можем предложить свидетельства устные, дать голоса, интонации, показать, как говорили люди старорежимные. Участников сегодняшней программы давно уже нет в живых. Мало того, записи их воспоминаний хоть и предназначались для эфира, но в большинстве своем в радиопередачи не попали. Это был большой проект середины 60-х годов, когда русский историк-эмигрант Алексей Малышев объезжал уже немолодых изгнанников, разбросанных по свету, ставил перед ними микрофон и беседовал о том о сём. Какие-то рассказы вплелись позднее в историю революции, а большая часть так и осталась на архивных пленках. Так что можно сказать, сегодня для большинства этих записей акустическая премьера. Начнем с рассказа Татьяны Сергеевны Франк, урожденной Барцевой, ставшей женой знаменитого религиозного философа Семена Людвиговича Франка. Татьяна Сергеевна начинает даже не с революции, а с провинциальных картин Первой мировой, или, как ее тогда называли, империалистической войны.
Когда мы вернулись, я приехала в Саратов к своим родителям, потому что не было квартиры в Петербурге, а Семен Людвигович устраивал квартиру. То это была совершенно нормальная жизнь, даже было стыдно, потому что ничего не чувствовали. Но потом уже, когда шел год за годом, особенно вот ранение и смерть моего будущего бофрера, то есть жениха моей сестры, это уже было тяжко. Тяжко было просто психологически, потому что еще никаких таких невзгод еще не было. Все ели, пили и жили нормально.
Так что война врывалась только лишь такими, да, как бы, и трагедии
колокольцев. Да, и особенно осталось тяжкое впечатление, это Невский, который почти каждый день тянулись в процессе с гробами убитых. Люди, которые могли себе позволить привезти убитого близкого на Петербург, или тем, которым удавалось найти, мой друг и жених моей сестры был потерян, он был разорван, и никто никогда не нашел его тело, и подробности я только узнала потом от его денщика. Это врывалось невероятно таким печальным, страшным таким аккордом, как будто нормальной текущей жизни. Всегда это шопеновские грустные эти марши, которые сопровождали, масса народа. А потом началось, просто создавалось настроение драмы, трагедии, которая нарастала просто с каждым божьим днем. И это мы чувствовали все живущие в Петербурге.
Какие элементы входили как бы в эту драму, в эту трагедию?
Во-первых, военная неудача. Во-вторых, поведение правительства. В-третьих, Распутин. Смерть Распутина, я была своей дочерью у глазного врача, она была крошка, когда ворвался, так необычно совершенно петербургская, такая сдержанная вообще жизнь, когда никто не позволял себе не обращаться ни к знакомым и так далее. Сидело несколько человек пациентов у этого глазного врача, когда вошел страшно быстро какой-то господин и просто обращаясь к нам, ко всем, сказал: «Вы знаете, что случилось? Убит Распутин». Но это произвело колоссальное впечатление. Ожидали, что вслед за этим случится что-нибудь необычайное, что-нибудь большое, какой-то поворот, может, что правительство поймет и сообразит, что нужно изменить свои пути. Но ничего этого не случилось.
Сейчас... Обсуждая действия и, по всей вероятности, критикуя действия правительства, о чем именно говорили? Вот, скажем, ваш муж,
да, или
супруга?
Это, знаете, да, это просто нужно знать историю, потому что это... Вы вспомните то, что называлось чехарда министров. Потом уже начиналось чувствоваться недостаток в питании. Потом какой-то гул, который был уже повсюду, на базарах, в лавке, все, что-то не то, что-то не так, так дальше продолжать не может. И главное, конечно, это все время неудача после 15-го года на фронте. 15-й год был один из самых катастрофических, когда не было оружия, когда вот люди, офицеры не уходили из окопов и лежали с голыми руками. Это просто как факт, который мы все знали. Когда я после убийства Распутина была вызвана к моему больному отцу Саратов, там уже было хуже положение, в тот момент. Была тьма почему-то, извозчиков не было. У меня брат посадил на какие-то розовни, когда я доехал к отцу своему. И там люди в тот момент чувствовали приближение этой грозы как-то еще, несмотря на провинциализм, еще сильнее, чем в Петербурге.
А вы сейчас говорите о каком месяце и каком
это, году? Это Распутин был убит в 16-м году.
Да.
В 16-м году. Значит, он был убит в январе, по-моему, 16-го года.
Нет, в декабре, по-моему, 16-го года.
Ну, я не помню. По-видимому, я в декабре была тоже в Саратове. А потом, уже в Петербурге, вот было впечатление очень тяжкое. Это развал армии и ненормальное совершенно обогащение почему-то тыла, ресторанов, шикарнейших офицеров и такие же шикарных женщин, которые их сопровождали, или офицеры сопровождали их. Это мы видели, потому что мы с моим мужем постоянно ездили с нашей петербургской стороны в центр города, где жил его вотчим. Потому что мы каждый второй день приезжали по этим местам и каждый раз возвращались с тем же самым настроением, что-то наступает. Ну а потом начались, это уже, по-моему, даже не стоит рассказывать, это знает каждый по истории, Дума, трагические речи. Я, например, присутствовала на речи Милюкова и вышла оттуда совершенно подавленная. И подавленная с чувством страха, потому что выйдет из этих речей? Что получится реального?
А как эта речь была воспринята теми, кто были, кто ее слушал? Были аплодисменты или их не было? Были какие-то возгласы?
С одной стороны были аплодисменты, с другой стороны была совершенно подавленная тишина. Совершенно. А потом страшно быстро, неожиданно быстро начались события, просто невероятно быстро. Никто, как выражается, люди не успели очухаться, понять, в чем дело. Телефон за телефоном, события за событиями. Потом тьма, потом опять телефон, потом закрытый телефон. Потом по телефону сообщение, один полк вышел, другой полк вышел. Поехали к государю Кучкову там и другие люди. Началось, понимаете, в нашей семье, у Семена Людвиговича, было чувство тревоги мгновенное, что что-то случается совсем не то, что ждали. Первый момент была радость общая, что вот теперь сообразит государь и государыня, которая, собственно, вела государя, она его вела, что все это может как-то измениться. Но там государь, судя по воспоминаниям Милюкова и других, было чувство не России, а замкнутой кучки. Государи, государни и очень небольшого количества их единомышленников. Это как даже страшно говорить, но теперь на расстоянии, и прошло так много лет, что можно отдать себе отчет. Всегда останавливаешься перед обвинением государя, вспоминая его мученическую смерть. Но не надо путать, понимаете, мученика государя с неудачным государем. Это все две разные вещи.
Чувство оторванности, чувство разрыва между придворными кругами и кругами интеллигенции.
Да, это не только интеллигенция. В тот же момент против государя, или вернее против Одессы, восстал весь дом Романовых. Все, абсолютно. Не было никого, кто был бы с ними. Никого. И во главе стоял Николай Николаевич. Юсупов действовал совершенно самостоятельно в убийстве Распутина. Тут не было никакого плана. Николай Николаевич был известен всем, что он понимал положение, и что он, конечно, был невероятно тревожно настроен. Отречение государя и все это уже писалось, говорилось бесконечно.
Рассказывала Татьяна Сергеевна Франк. Запись 65-го года, Лондон. Видный эсер, публицист, секретарь злополучного учредительного собрания, разогнанного в январе 18-го большевиками, Марк Вениаминович Вишняк, прославился в эмиграции, пожалуй, больше, чем в дореволюционной России. В изгнании он был одним из соредакторов журнала «Современные записки», затем выпускал мемуары, много полемизировал с соратниками и былыми противниками. Но и в 17-м он был очень заметной фигурой. Вот как он сам определяет свое историческое место в тот год.
Должен сказать, что я не был руководителем, одним из руководителей февральской революции. Хотя я состоял уже с 905 года, сейчас же после 9 января, в партии социалистов-революционеров, но я не был и генералом ни от революции, ни генералом в партии СССР. Я был, если можно так выразиться, в штаб капитанских чинах в партии.
А что же это значит?
Это условное обозначение, которое я даю для определения того положения, которое я занимал в партии и тем самым в революции. Я в партии считался спецом по государственному праву, так как я профессор государственного права. И в качестве такового меня приглашали на целого рода собрания и целого рода учреждения. Я бывал, можно сказать, на всех главных революционных собраниях и в учреждениях 17-го года. Ну, я был членом особого совещания, которое вырабатывало закон об учредительном собрании. Я был во Всероссийской комиссии по выборам в учредительное собрание, выбран этим особым совещанием. Я участвовал как представитель бюро Совета крестьянских депутатов в Московском государственном совещании в августе 17 года, накануне Корниловского выступления. Я участвовал в демократическом совещании в Мариинском театре в Петрограде после того, как это выступление состоялось. Я был секретарем предпарламента или так называемого Совета Республики. Очевидно, поэтому я был избран и секретарем, раньше членом, а потом и секретарем учредительного собрания. Так что, как видите, я прошел, если можно так выразиться, огонь и воду и медные трубы всей этой революционной эпопеи. Так вот, я этим хочу сказать, что я был не генералом, не руководителем революции, но участником, соучастником руководителя.
Февраль 17-го Марк Вишняк встретил в Москве.
Я ведь не ездил из Москвы в Петроград и обратно. Я был занят так же, как все были заняты. То есть с утра до вечера и до поздней ночи. И ел я один раз в день, в час, в два ночи, когда я возвращался домой. Для того, чтобы уйти в 9, в 10 часов утра и опять до 2 часов ночи. В Москве я был в начале революции. Причем я вам расскажу, что Москва в начале революции и в последующее время жила отраженной жизнью Петербурга. Москва не была, конечно, провинцией, но она была заштатной столицей или второго сорта столицей. И мы повторяли Петроград в запоздалой форме и в более слабой форме. У нас не было ни Государственной Думы, ни наследника, который отказывался от престола, ни министров, которые сидели под арестом, ни будущих министров, которые приходили к власти, ни Милюкова, ни Керенского, ни Шульгина, никого, ни Пушкевича, никого у нас не было. У нас даже второго порядка людей такого рода не было. Потому что все сливки русской политической жизни сосредоточились в Петербурге. Поэтому мы тоже ходили по улицам, очень многие плакали, другие целовались, приходили в восторг, в энтузиазм, говорили, что ныне отпущающие. Ну, все, что полагается, и что делалось в Петербурге, но там это непосредственно и в гораздо более интенсивной форме, нежели у нас.
Вы сейчас говорите о тех днях, которые непосредственно были после февральской революции.
Мы узнали об этом только 28 февраля. Я сидел в своем кабинете, в главном комитете, это был экономический отдел главного комитета Союза городов, Всероссийского союза городов, и писал передовую для русских ведомостей. Это интеллигентская газета. Я писал о продовольственных комитетах, которые вело царское правительство. Вдруг ввалилась громадная толпа, которая заявила, что в Петербурге революция. Ну, естественно, что перо я положил, и в этот кабинет я больше не возвращался, потому что было не до того. Но это я говорю о себе. Но то же самое было со всем населением московским. Все преобразилось. Были, конечно, у нас уличные сходки, уличные речи. Все призывали, клялись, вспоминали, ходили в казармам, целовались с солдатами. Все же как полагается. Но у нас все это проходило в гораздо более спокойной, мирной и менее яркой форме. Потому что там уже все делали это. Мы только повторяли их зады.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. 1917 год в рассказах современников, свидетелей, участников. Архивные записи, не звучавшие в эфире. февральская революция», вспоминает Татьяна Сергеевна Франк.
А какие у вас воспоминания связаны с временным правительством? Что о нем говорили? Сразу же, непосредственно после февральской революции. Как это было воспринято? Появление новой власти.
Огромные надежды, которые развивались каждый божий день. И как Милюков чудно сказал, что во главе временного правительства встал Львов. Не приведи Ленин Су, Толстовец и почти что святой человек, который не только не мог бороться с революцией, но который пальца о пальца не мог ударить, чтобы совершить какой-нибудь акт насилия, расстрела. Ведь самое страшное, что мы ощутили, что когда большевики в какой-то момент, вот я забыл в какой момент, они были арестованы.
Это после июльского восстания было.
Да, после июльского восстания они были арестованы. И мы жили в Финляндии, и рядом с нами жил наш приятель Михаил Михайлович Исаев, адвокат. Его настроение тогда мы не знали, но нас удивило, что, например, он навещал Калантай сюда с букетом цветов. И вообще для временного правительства то, что теперь кажется совершенно необходимым, то есть тогда уничтожение этой группы большевиков хотя бы путем расстрела, это в голову никому не приходило, как величайший акт злодеяния какого-то. Поэтому эти господа посидели, потом их выпустили, они опять стали хозяевами положения. А потом, как я узнала потом, гораздо позднее, Михаил Михайлович Исаев стал одним из крупных большевистских деятелей, таким большевистским юристом, а может даже прокурором. Боюсь сказать это, потому что теперь его нет на свете, оправдаться он не может.
Вы когда-нибудь встречали в то время людей, которые были, скажем, членами временного правительства или были близки к нему?
Я случайно где-то встречалась с Шингарёвым и страшно его приветствовал, потому что это был тип такого настоящего русского интеллигента-гуманиста, прекрасного, который потом так жестоко был убит вместе с Кокошкиным в тюрьме. Это уже, знаете, на наши весы столько было уже наложено, что они абсолютно, так сказать, от своей тяжести упали. Потому что смерть, например, таких людей, как Кокошкин и Шнагарёв, это было ужасающей несправедливостью. И начало, собственно, большевистских жестокостей.
Скажем, вот в вашем кругу, если была критика временного правительства, вы не помните примеров, в чем она заключалась? Что думалось, что надо сделать, и это не делалось?
Все чувствовали, что русская интеллигенция не подготовлена для того, чтобы править большой страной России. И что у нее не было той подготовки, которая была даже у русской старой бюрократии. Это все поняли. Петр Бернардович, который вошел в временное правительство, который очень быстро вышел, и Маляков отказался, и целый ряд людей выходили по собственному почину, потому что они чувствовали, что они не готовы управлять государством. И оказалось, что старая бюрократия была снесена, новые не нашли, и на смену им потом в свое время появились эти господа, большевики.
Как оценить отношение к февральской революции разных слоев российского населения? Свидетельство Марка Вишняка.
Если взять февраль как целое, наиболее характерные его черты заключаются в том, что это была национальная революция. И это надо понимать в двух смыслах. Не только все народы России, все классы, все партии, общественные, религиозные, культурные, даже правительственные учреждения приветствовали революцию февральскую, когда она свершилась. Но и то характерно для нее, что впервые русский народ из объекта превратился в субъект. Насколько всеобщим было положительное приятие февральской революции, может служить то, что те, которые впоследствии и очень скоро стали отталкиваться от нее, были почти в энтузиастическом восторге от нее вначале. И я вам приведу несколько отзывов чрезвычайно крупных, бесспорно выдающихся русских ученых и общественных деятелей, которые держались такого положительного восторженного взгляда. Профессор и князь Евгений Трубецкой, известный киевский профессор, потом перешедший в наш Московский университет, говорил, что революции национальной в том широком масштабе или в том широком понимании, какой была февральская революция, это он писал в мартовские дни, какой была русская февральская революция, доселе не было на свете. Ну, не прошло двух лет, как тот же Евгений Трубецкой Бог знает, что писал об этой революции. Почитал ее, так сказать, началом всего зла, которое обрушилось позднее на Россию. Поэтесса известная, мистически настроенная Зинаида Гиппиус вспоминала позднее, что печать богоприсутствия лежала на лицах всех людей февраля. Она преображала эти лица. И никогда люди не были так вместе. Другими словами, это было то же, что писал Шиллер в своей оде. Миллионы соединились, что Бетховен потом переложил на музыку в 9-й симфонии. Струве. Мы все испытали громадный толчок, писал он. Толчок это был спасительный. Мы пережили настоящее историческое чудо. Оно прожгло, очистило и просветило нас самих. Прошло несколько лет, и тот же Струве считал, что февральская революция была государственным самоубийством русского народа. А другой профессор, Франк, его ближайший друг, последователь, считал, что это была предельная глупость и тем самым преступление. Я вам привел образцы всего трех выдающихся русских людей. И это можно было размножить или умножить как угодно. Потому что не было ленивого человека, который бы после того, как февраль не удался, не стал бы бросать хорошо, если камнями, а то больше грязью в тот самый февраль, в которому и он руки приложил.
Воспоминания о 17-м годе на волнах Радио Свобода. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн приговорен судом в Багдаде к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности. Двое других подсудимых – сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший главный судья Авад Хамад аль-Бандар – также приговорены к смерти. Бывший вице-президент Ирака Таха Ясина Рамадан приговорен к пожизненному заключению. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов отозвал из Генпрокуратуры аудиозаписи разговора лидеров оппозиции, из-за которой было возбуждено уголовное дело о попытке переворота. Генпрокуратура, однако, закрывать дело не собирается. В Бишкеке четвертый день продолжается бессрочный митинг оппозиции. Еще два палестинца были убиты сегодня в секторе Газа, где Израиль продолжает антитеррористическую операцию. Замминистра обороны Израиля Эфраим Сне заявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будет положен конец обстрелам израильской территории из сектора Газа. Иран согласился вести прямые переговоры с США по региональным проблемам, включая ситуацию в соседнем Ираке. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибывает сегодня с двухдневным визитом в Тегеран. На Украине из-за снегопадов и метели обесточены более 220 населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Львовская, Донецкая, Тернопольская, Запорожская, Харьковская и Хмельницкая области. Во Франции и Германии сегодня ночью произошел сбой в подаче электроэнергии, самый серьезный за последние 30 лет. Причины отключения пока не установлены. В Москве сегодня убит гражданин Азербайджана.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Семнадцатый год в рассказах современников, свидетелей, участников. Архивные записи, по большей части, не звучавшие в нашем эфире. Весна 17-го в Петрограде показалась Марку Вишняку совсем не такой благостной, как принято описывать это время.
Уже в Москве я был в озабоченном, скажу, настроении перед грандиозностью задач, стоявших не столько передо мной и перед партией, перед Россией. А когда я приехал в Петербург в первый раз, это было 21 апреля. Это было через 3 дня после того, как начался конфликт с Милюковым. 18 апреля, значит, он издал ноту союзникам, где он подтвердил старые требования царского правительства на Дарданеллы. Поднялась буча, в значительной мере основательная, но она вылилась в такие невозможные формы, с моей точки зрения невозможные, и неожиданные для того настроения, в котором проходили первые, скажу, недели или вот полтора месяца революции, что я был потрясен, убит, и с того времени во мне вера в успех революции, если не исчезла, то была подорвана. Я видел не народ, не организованных людей, а толпу. Там были и убийства. Большевики и другие говорили, это были убийства, вызванные провокаторскими выстрелами. Я не производил расследования. Я думаю, что это было не так. Это была демонстрация, начальная предрепетиция к тому, что произошло в июле уже. В апреле, через полтора месяца, после того, как произошла революция, такая гуманная, такая светлая, такая радостная, такая многообещающая, были уже убийства без всякого основания. Это была уже толпа, охлос, а не сознательные, организованные народные демонстрации. Ну, это то, что обозначалось формулой Керенского «сбунтовавшиеся рабы». Они взбунтовались, если они взбунтовались, потому что это было совершенно отвратительное, на мой взгляд, зрелище. Цели, которые они добивались, она была достигнута до того, как эти демонстрации произошли. Вот я видел, значит, это. В Петербурге я выходил на улицу, мне некогда было. Я видел, конечно, Неву и получал наслаждение от нее. Но был я на улице, действительно, в июльские дни. Это тоже была толпа. Я видал этих матросов кронштадтских, которых привел Раскольников, позднее раскаявшийся коммунист, невозвращенец, отказавшийся вернуться в Россию, хотя он был послом в Болгарии, где-то еще. Так вот этот Раскольников, я видал и Раскольникова, он же играл одну из крупных ролей при разгоне учредительного собрания, декларацию об уходе большевиков. Он докладывал, они были пропагандированы, распропагандированы, убежденные большевики. Матросня была, но дикая, которая не совсем понимала, что она делает. И даже те, которые их привели, не все сказали им, ради чего они их привели. Ну, достаточно того, что они арестовали временно Чернова, и Чернов освободил Троцкий. То есть тут же все это происходило перед Таврическим дворцом. Это я видал.
Прежде чем двинуться дальше по 17-му году, поинтересуемся мнением сегодняшних петербуржцев о том времени. Что в революциях 17-го года было для развития России шагом вперед, а что шагом назад? Такой вопрос задавал наш корреспондент Александр Дядин.
Народ был темный, а после этих всех сдвигов больших народ стал намного прогрессивнее, умнее и движение вперед во всех областях.
Минусы какие-то были?
Очень много крови.
Там было и что поучиться, были и минусы тоже. Не все устраивало людей.
Февраль, конечно, дал свободу, а октябрь дал какие-то основы социальной справедливости,
хотя они в исторической перспективе оказались не до конца реализованы. Поэтому нельзя клеймить черным цветом наших революционеров, потому что все-таки их идея, пусть она будет идеей социальной утопии, но тем не менее это была идея, связанная с каким-то позитивным развитием.
Проходила, помню. Просто сейчас быстро не могу вспомнить, что именно там было в октябрьской и февральской.
Абсолютно превалируют положительные моменты. Плюсов больше, чем минусов. В развитии России?
Положительного ничего. Промышленность появилась, образование появилось, но, простите, не тот уровень. Пушкина воспитывали, Дельвига воспитывали. Выросли великолепные, образованные, творчески одаренные личности. Только потому, что получили хорошее образование. А 17-й год разрушил то, что было при Пушкине, при Дельвиге. Больше ничего нет.
Я же не помню, что там было там. Нас так историю преподают. Переворот он точно к добру не привел, а положительных сторон вроде мало было. Отрицательно-то да, разрушили, а построить заново не построили. Положительных даже и представить не могу.
Я в политике, знаете, как свинья в апельсинах. И в истории тоже. Нам не до этого было. Мы с 15 лет вкалывали на скороходе фабрики. Да учебы ли нам было? Они у нас во все времена, эти революции. И завтра, говорят, будет революция. А правительство наше советует только одно – не выходите из дома.
Да, 50-50, по-моему. Что было, самое плохое осталось, кое-что хорошее появилось. Единственное, что люди пропали, и много людей. Самое печальное.
Отрицательное то, что разделили людей нужных и ненужных. Богатых надо убить. Крестьяне и рабочие поняли, что они хозяева жизни, и это переросло в полный беспредел. Положительное то, что, может быть, каким-то простым более людям дало возможность пробиться в жизни. Например, рабочие и крестьяне бы никогда в жизни врачом не стал, учителем. Какие-то моменты приятные в карьере. Обычно это все было для более богатых сословий.
В результате революции через какое-то время стало возможным образование получать для всех. До этого все-таки этого не было. Отрицательно очень много жертв, очень много погибших людей. И строй, который был после революции, наверное, не самый лучший.
Что хорошего? Может быть, на тот момент действительно было очень бедных людей, поэтому революция произошла. И в то же время, если сравнивать с сегодняшним днем, наверное, больше было порядка до революции. После революции, конечно, хаос был. Безобразие сплошное.
Страну развалили, мне кажется, этой революцией. Советский Союз – глупость. Царя не надо было убивать. Единственный плюс был в Советском Союзе от нее – выходной день, как раз день календаря, и все, наверное.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что в революциях 17-го года для развития России было шагом вперед, а что шагом назад. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свидетелей штурма Зимнего, если верить всем мемуаристам, было видимо-невидимо. Были, правда, и скромные летописцы. Один из таких – Марк Вишняк.
Меня не пропустили, больше ничего. Я там стояли, солдаты, они не пропустили. Не пропустили не только меня, но не пропустили и тех министров, которые хотели пойти и тоже быть арестованным там. Кажется, Прокопович это был. Да.
А вот интересно, ваше впечатление осталось какого-то большого боя, перестрелки большой, длительного боя?
Нет, этого я ничего не видал. Я и не знал, что имеется «Аврора» там. Я ее не видал, этой «Авроры». Я был, пошел на улицу, беру, ну нельзя, ну, не прорываться же мне этому. Я был один.
Другой свидетель с Дворцовой площади, художник Юрий Павлович Анненков, описывает исторический штурм куда подробнее.
Как ни странно, у меня это произошло, я узнал об этом в театре, или вернее, выходя из театра. В годы мировой войны знаменитому постановщику театральному, одному из крупнейших театральных постановщиков нашего века, Всеволодовичу Мейерхольду, пришлось работать в императорских театрах, в Мариинском и Александринском, с классическим репертуаром. Наибольший интерес был вызван постановкой Лермонтовского «Маскарада», принципа итальянской комедии, в Александринском театре. Успех спектакля был необычайным. Аплодисменты носили стихийный характер. Но этот спектакль останется в памяти не только благодаря своим качествам, но еще и потому, что он явился последней постановкой в императорских театрах. Выбравшись из-за кулисной толчии через актерский подъезд на улицу, я с удивлением увидел, что вокруг театра не было уже ни одного извозчика и ни одного автомобиля. Площадь перед театром была безлюдна. Я сделал несколько шагов, когда неожиданно где-то поблизости затрещал пулемет. Перейдя с опаской пустыню Невского проспекта, я завернул за угол и увидел перед собой баррикаду, сложенную из опрокинутых саней, каких-то ящиков и столбов. Все стало ясным. Это была революция.
А вы не помните, какой день это был?
Я думаю, что это было 25 февраля.
В субботу?
В субботу, совершенно правильно. Через несколько дней после этой постановки «Маскарады» и после первого дня революции. Встретившись с Мейнхольдом, я услышал от него: «Трах-тарарах, теперь, братец, мы будем сами выколачивать наш театр». Однако выколачивать театр оказалось делом слишком сложным. Россия переживала один из наиболее тяжких моментов своей истории в политическом, военном и экономическом отношении. Создать свой театр в таких условиях был для Мейерхольда непосильным, и его оптимизм быстро истощился. Однажды в августе 1917 года Мейерхольд зашел ко мне и, зная, что я был в дружеских отношениях с Борисом Викторовичем Савенковым, спросил меня, не смогу ли я устроить их встречу в моей квартире. Мейерхольд сказал, что положение театра ввиду политических событий становится все более безнадежным, и в особенности театра Новаторского, театра Искали. Театр выдыхается, и для его спасения нужны деньги, нужны материальные возможности, которыми в данных исторических условиях располагает исключительно правительство. Но всякое правительство поддерживает главным образом театры академического характера. Савенков же является не только министром, не только членом правительства, продолжал Мейерхольд, но также и другом искусства. И его содействие могло бы оказаться весьма существенным. На те или иные политические тенденции мне наплевать с высокого дерева, прибавил Мейерхольд. Я хочу спасти театр, омолодить его, несмотря на события.
А эта встреча состоялась?
Встреча состоялась. Савенков, как известно, не принадлежал к коммунистам. Он был их противником. Впрочем, политические темы во время этой беседы, как это ни странно, даже не были затронуты. Идеи Мейерхольда чрезвычайно заинтересовали Савенкова, и он обещал сделать все необходимое, чтобы они могли осуществиться. Но, к сожалению, через 2 месяца произошел Октябрьский переворот, и Савенкову пришлось скрыться. Что оставалось делать Мейерхольду для спасения театра? Объявить себя коммунистом и записаться в партию.
17-й год в рассказах современников, свидетелей, участников. Татьяна Сергеевна Франк описывает Октябрьскую улицу в Петрограде.
Улица в это время Петербургская уже во время революции была особенно неприятна. Она была по вечерам, например, совершенно пустая. И откуда-то раздавались сухие выстрелы. Даже когда, например, уходил Семен Люч на заседание, собрание, все, это было страшно тревожно. Телефоны очень часто не действовали, были аресты совершенно противозаконные, независимо от вины тех, которых арестовывали. Это была необузданная, страшная, распущенная, вшивая, серая масса, которая как-то олицетворялась моментом. Россия принимала такой облик. Это был что-то страшное. Мы уже себя чувствовали изгнанниками, еще не будучи изгнанниками. Наше уже ушло, все. То, что стремилось общество, интеллигентные, я не знаю, земцы, и ученые, и профессора, какой-то новой, обновленной России, это лопнуло. Этого больше не было. Чувствовали, что хозяином положения стали уже крестьяне, даже не крестьяне, а крестьяне в солдатской форме. Это было самое страшное. А что, собственно, это и удалась эта революция, потому что крестьянство было вооружено.
В тот роковой вечер, 25 октября, художник Юрий Анненков успевал всюду.
Мне удалось присутствовать в качестве неисправимого ротозея на площади Зимнего дворца вечером 25 октября. Вот в молочном тумане над Невой, там бледнел силуэт Авроры, крейсер Аврора, едва двумя трубами. С Николаевского моста торопливо разбегались последние юнкера, защищавшие временное правительство. Уже опускалась зябкая, истекавшая мокрым снегом ночь, когда ухнули холостые выстрелы с Авроры. И это был финальный сигнал. Добровольческий женский батальон, преграждавший подступ к Зимнему дворцу и укрывшийся за деревянной баррикадой, или вернее за дровяной баррикадой, был разбит. Дрова разлетались во все стороны. Я видел, как из дворца выводили на площадь министров временного правительства, как прикладами били до полусмерти обезоруженных девушек и оставшихся возле них юнкеров.
Я хотел вас спросить. Некоторые утверждают, что штурм дворца – это была действительно такая исключительно массовая военная операция. Другие говорят, что, собственно, никакого штурма-то и не было, что это было несколько десятков лиц, собственно говоря, без особого сопротивления взяли и заняли дворец.
Второе правильнее, чем первое. Но все-таки там были, в последний момент появились танки, по-моему, 2. И сражения, конечно, настоящего не было, потому что эти бедные девушки, укрывшиеся за дровами, эти, конечно, они моментально были разбиты.
Ну, а сколько вы думали, их там было? Несколько десятков, несколько сотен? Если так вот можно представить себе, сколько с одной стороны было, сотен, тысяч, десятков, и сколько с другой?
Тысяч не было ни с одной, ни с другой стороны. Этих самых девушек и юнкеров осталось в последний момент было совсем мало, потому что многие разбежались еще до того, как началось буквально в смысле слова сражение. Но когда они увидели, что они уже больше не могут ничего этого сделать. Там осталось, может быть, два десятка, что-нибудь в этом роде. Тех солдат, красногвардейцев, которые туда, значит, пришли до этого, их было, да, может быть, их было сотни полторы всего, вот так, что-то в этом роде. В общем, это было такое явление не очень военного порядка. После этого мне удалось пробраться в Смольный институт, где заседал съезд советов. Там на трибуне я впервые увидел Троцкого. Поверх довольно элегантного черного костюма на нем была надета распахнутая и сильно потасканная шинель дезертира. Троцкий говорил о победе. От имени военно-революционного комитета объявляю, что временного правительства больше не существует. Овация. Отдельные министры подвергнуты аресту. Другие будут арестованы в ближайшие часы. Бурные аплодисменты. Нам говорили, что восстание в настоящую минуту вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Я не знаю в истории примеров революционного движения, где замешаны были бы такие огромные массы, и которое прошло бы так бескровно. Обыватель мирно спал и не знал, что в это время одна власть сменялась другой. В этот момент в залу вошел Ленин. «В нашей среде находится Владимир Ильич Ленин», – произнес Троцкий, «который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появиться среди нас. Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!» Бурные овации. Встречные неудержимыми рукоплесканиями, Ленин, выждав минуту, взмахнул рукой и произнес: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. У нас имеет та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. Да здравствует всемирная социалистическая революция». Снова раздались бурные аплодисменты, крики «Ленин! Ленин! Ленин!» и еще не совсем уверенно разразилось в переполненном до отказа зале пение «Интернационала» как гимна. Последняя ленинская фраза осталась, однако, до сих пор нерасслышанной, непонятой или умышленно забытой в Западной Европе и в Америке и во всех свободных странах, в то время как в Советском Союзе, водворившемся на территории бывшей России, эта фраза «С той ночи и по сегодня» является законом и неизменной целью – всемирная социалистическая революция.
На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. 1917 год в рассказах современников, свидетелей, участников. Архивные записи, не звучавшие в эфире. Поэт Георгий Викторович Адамович – один из тех свидетелей революции, чьи воспоминания записал на пленку в середине 60-х историк Алексей Малышев.
А у вас не осталось каких-то воспоминаний, фраз, которые остались у вас в памяти, из разговоров, вот скажем, с Гумилевым, может быть, с Ахматовой, о том, что они говорили о революции и думали о ней в 17-м году, в 18-м году?
В 17-м году был восторг по поводу того, что произошло то, что всегда будто бы Россия ждала больше 100 лет. И была уверенность, что все пойдет хорошо, на благо России, на благо всем нам. Ни о каком таком разделении России на два лагеря никто тогда не думал. По крайней мере, я повторяю, в моем кругу. Позже, конечно, изменилось. С Блоком лично я встречался мало и редко. Должен сказать откровенно, я находился в каком-то таком преклонении перед Блоком, что когда я с ним встречался, ну, может быть, раз 10 я вспоминаю, я как-то хоть слушал, что он скажет, задавал ему 2-3 вопроса, и не думаю, чтобы он со мной вел когда-либо. Во всяком случае, я бы запомнил какие-нибудь разговоры, которые я мог бы истолковать, как его отношение к революции. С Гумилевым было совсем другое. Гумилев был человек, который отчасти радовался революции, даже большевистской революции, хотя он был монархист, потому что он считал, что в этом новом строящемся обществе поэзия займет, наконец, руководящую роль. Гумилев был фантазер, человек умный, которого многие считали глупым, потому что он иногда говорил напыщенные глупости, думая, что никто не понимает, что он говорит это так полусерьезно. Я помню, как еще до революции он говорил, что он пойдет завоевывать Индию, если я получу разрешение государя-императора. Какое завоевание Индии, какое разрешение государя-императора? Конечно, все понимали, что он говорит вздор. Во время революции, даже уже после того, что коммунисты взяли власть, на второй, даже на третий год, он вел сложную такую веселую литературную игру. Он очень ценил Блока как поэта, но хотел его отстранить, чтобы стать во главе русской поэзии и что поэзия должна стать какой-то руководящей силой. Он был человек необычайно убедительный. Когда даже он говорил иногда вещи, которые через полчаса вы понимали, что это несерьезно, иногда ему удавалось убедить слушателя самым тоном своим, талантливостью своей какой-то, что это что-то убедительное и интересное. Так вот эти его разговоры о том, что поэзия станет чуть не руководящей силой в будущем русском обществе, когда оно будет окончательно построено и освободиться от коммунистических крайностей, он многих убеждал. Поэтому он даже и сочувствовал построению нового общества. Но он всячески подчеркивал свой монархизм, всячески подчеркивал свою религиозность. И когда это было уже довольно рискованно, в Петрограде, проходя мимо церкви, демонстративно останавливался, снимал шапку или шляпу, крестился и кланялся и шел дальше.
А это все было искренно, или все же в этом была какая-то такая наигранность или бравирование?
И то, и другое было. Он был человек действительно религиозный, но было бравирование, желание показать свою независимость. Когда ему говорили друзья, что это рискованно, он говорил: «Меня не тронут».
Воспоминания Георгия Адамовича. 17-й год участниками сегодняшней программы был проигран. Все они оказались в эмиграции, потому и смогли поделиться своими вот такими свидетельствами. Но и полвека спустя, в 60-е, многие из них не могли доспорить до конца, отложить исторические документы. Марк Вишняк все приводит и приводит доказательства политического жульничества со стороны Ленина.
Народ русский в 1917 году не был с большевиками. Это совершенно очевидно. На всех выборах они терпели поражение. Они получали одно время больше голосов, чем раньше. Это верно. Но они всегда терпели поражение. В особенности, когда они начали гражданскую войну. Они же все время говорили, что они против гражданской войны. Что это гражданская война, это Керенский, это все желтые социалисты. И они... И до настоящего времени имеются авторы, которые доказывают, что эта гражданская война была большевиками затеяна в порядке самозащиты. Но есть утверждения, в частности Сталина, который совершенно откровенно и цинично признает, что это была маскировка, потому что в том и заключалась наша гениальная тактика, что мы под видом самообороны готовили наше нападение. Народ был против большевиков, потому что они подняли гражданскую войну. А почему они были за социалистов? Потому что у эсеров была притягательная программа, прежде всего земельная. Для большинства населения, ведь это же не Петербург тот голосовал. В Петербурге эсеры не имели такого большинства, как они имели по всей стране. А крестьянство в громадном своем большинстве голосовала за эсеровскую программу, за землю и волю. И что это было так, я вам приведу сейчас совершенно неопровержимые свидетельства. Приведу свидетельства, трижды данные Лениным. Разрешите мне процитировать это, потому что это исторический факт, и который, конечно, многие не знают, а некоторые стараются забыть, те, которые знают. На следующий же день после захвата власти, то есть 26 октября 1917 года, комментируя декрет о земле, Ленин сказал: «Здесь раздаются голоса», тогда еще можно было говорить против того, что говорится в заседании Верховного Совета Союзов. «Здесь раздаются голоса, что наказ и самый декрет составлен эсерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен? Ну, кем они составлены? Это невинные, так сказать. Он не расписался в поучении, а просто отвел. Ну, не мы, не мы. Ну, еще ли одно? Безразлично. А вот что он сказал, когда победа была уже закреплена после гражданской войны. Это было на третьем съезде Коминтерна 12 июля 21 года. Я цитирую дословно. Почему мы победили? Мы победили потому, что приняли не нашу аграрную программу, а социалистов-революционеров. И осуществили программу эсеров. Вот почему эта победа была так легка. 0,9 крестьянской массы в течение нескольких недель перешло на нашу сторону. Ну, что вы хотите еще? И в другом месте он говорит, партия пролетариата взяла революционные требования у партии крестьян, у эсеровской партии, резко враждебной в большинстве своем большевикам.
17-й год на архивных пленках свободы. Историк Алексей Малышев записывал в Лондоне Татьяну Сергеевну Франк, вдову философа, в Париже художника Юрия Павловича Анненкова и поэта Георгия Викторовича Адамовича, в Нью-Йорке Марка Вениаминовича Вишняка. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина», посвященная воспоминаниям женщин об Октябрьской революции.
Во второй половине часа передача о русском языке «От А до Я» с рассказом о конкурсе среди журналистов на лучшее владение языком.
Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс», а в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.